фигурка выступила на тропу. Это был Кендер, представитель народа, который многие жители Кринна почитают божьим наказанием хуже комаров. Кендеры редко бывают более 4 футов ростом. Тот, что стоял на тропе, был примерно с Флинта, но гораздо тоньше в кости и оттого выглядел меньше. К тому же физиономия у него была совершенно ребяческая, как у всех кендеров, независимо от возраста. На нем были ярко-голубые штаны, плохо вязавшиеся с мохнатой безрукавкой и простой домотканой рубашкой. Карие глаза горели озорством и весельем, широкая улыбка, казалось, простиралась до кончиков заостренных ушей. Он отвесил друзьям шутовской поклон, согнувшись так, что густой длинный хвост каштановых волос, завязанных на макушке, краса и гордость кендера, чье имя в переводе на общий язык собственно и означало «хохолок на макушке», упал ему на лицо. Смеясь, кендер выпрямился, и Танис понял, откуда происходил замеченный им металлический блеск. Это сияла пряжка одной из многочисленных сумочек, подвешенных к поясу или через плечо. Тассельхов, Тасс, с улыбкой смотрел на них снизу вверх, опираясь на свой посох Хупак. Вот что, стало быть, так жутко завывало в кустах. Следовало бы Танису сразу узнать этот звук и вспомнить, как кендер, бывало, отпугивал нападающих, вертя в воздухе посох. Хупак был давним изобретением кендеров. Его нижний конец, окованный медью, остро оттачивали, верхний заканчивался рогаткой. Делались такие посохи из упругих и крепких ивовых веток. Другие народы Кринна могли презирать хупаки сколько угодно. Кендерам они служили верой и правдой, являясь не только оружием и полезным инструментом в пути, но и настоящим символом расы. «Новая дорога хупаком красна», — гласила кендерская мудрость. Другая же мудрость добавляла: «А старых дорог не бывает». Тассельхов сорвался с места и кинулся к друзьям, раскрывая объятия. «Флинт!» — он сгробастал гнома и стиснул, что было мочи. Тот ответил ему без особого энтузиазма и быстренько отступил прочь. Тассельхов улыбнулся ему, потом поднял глаза на полуэльфа. «А это кто тут у нас?» И ахнул. «Танис! Ишь зарос, не узнать!» И протянул к нему руки, но тот покачал головой и весело погрозил пальцем. «Уволь, уволь! Мой кошелек мне пока еще не надоел!» Флинт встревоженно засунул руку под куртку и с яростным воплем «Ах ты, негодяй!» ринулся на кендера. Тот хохотал, держась за живот, и не смог вовремя ретироваться. Оба рухнули наземь, подняв облако пыли. Танис, посмеиваясь, нагнулся было спасать кендера от разъяренного Флинта, и тут что-то заставило его обернуться. Увы, слишком поздно расслышал он позвякивание сбруи и негромкое ржание лошади. Полуэльф потянулся к мечу, понимая, что утрата бдительности лишила его возможного преимущества в схватке. Теперь ему оставалось только ругаться про себя, приглядываясь к появившимся из-за деревьев. Маленький мохноногий пони шел, опустив голову, не дать не взять стыдясь седока. У того была грязно-серая пятнистая кожа, висевшая по сторонам лица противными складками. Из-под боевого шлема смотрели поросячьи красные глазки. Рыхлое, жирное тело так и выпирало между пластинами начищенных лад, свидетельствовавших о немалых претензиях владельца. Донесшийся запах заставил Таниса сморщиться. Хабгоблин. Он слегка выдвинул меч из ножен и ткнул ногой Флинта, но как раз в это время гном оглушительно чихнул и уселся на кендера верхом. «Лошадь!» — сказал Флинт и снова чихнул. «Сзади!» — ответил Танис негромко. Флинт понял предупреждение, прозвучавшее в голосе друга, и немедленно вскочил на ноги. Тассельхов тут же последовал его примеру. Хабгоблин смотрел на них с седла глумливо и высокомерно. Красные глазки отражали меркнущий свет дня. «Теперь вы видите, парни, с каким дурачьем нам приходится иметь дело в этой несчастной утехе», — с ужасным акцентом сказал он на общем языке. В ответ из-за деревьев послышался грубый хохот. Потом появилось 6 пеших стражников-гоблинов, одетых в грубое подобие формы. Они расположились по обе стороны конного предводителя. «Но вот что!» — хабгоблин наклонился в седле, и Танис невольно проследил взглядом за тем, как складки жирного брюха поглотили переднюю луку. «Я, младший командир Таэт, начальник войск, предназначенных защищать утеху от проникновения нежелательных элементов. Вы не имеете права входить в город после наступления темноты, а посему вы арестованы». Младший командир Таэт нагнулся к ближайшему стражнику и приказал на квакающем гоблинском языке. «Если найдете у них голубой хрустальный жезл, немедленно доставьте его мне». Танис, Флинт и Тассельхов озадаченно переглянулись. Все они, особенно Тасс, более-менее понимали по-гоблински. «Голубой хрустальный жезл? Уж не ослышались ли они?» «А будут сопротивляться, прикончите», — добавил младший командир Таэт, для острастки вновь перейдя на общий. Дернул поводья, вытянул лошадку коротким хвостом и галопом ускакал вниз по тропе по направлению к городу. «Гоблины! В утехе! Да уж есть за что спросить с этого нового теократа!» — возмущенно плюнул Флинт. Отстегнув свой боевой топор, он пошире расставил ноги и слегка покачался с пятки на носок, проверяя, хороша ли стойка, и объявил. «Я готов. Ну, кто первый?» «Шли бы вы с миром, а?» — обратился к гоблинам Танис, откидывая с плеча плащ и обнажая клинок. «Мы проделали долгий путь. Мы устали и проголодались, и к тому же опаздываем на встречу с друзьями, которых не видели очень давно. Нам вовсе ни к чему, чтобы вы нас арестовывали». «Или убивали», — вставил Тасельхов. Он не вытащил никакого оружия, но поглядывал на гоблинов с большим интересом. Те явно смутились и начали переглядываться. Один зло посмотрел вслед предводителю, ускакавшему вниз по тропе. Гоблины, привыкшие безнаказанно обижать мелких торговцев и фермеров, посещавших городок, неожиданно оказались носом к носу с неплохо вооруженными и наверняка искусными бойцами. Но слишком упорной и застарелой была их ненависть ко всем другим расам Кринна. Гоблины обнажили длинные изогнутые клинки. Флинт вышел вперед, крепко держа топорище секиры. «Только одно племя презираю я больше, нежели овражных гномов», — сказал он. «Это гоблины». Ближайший к нему стражник сделал выпад, думая легко разделаться с коротышкой. Ответный взмах секиры был точен и смертоносен. Голова гоблина покатилась прочь, тело рухнуло наземь. «Что вообще вы, гнусь, делаете в утехе?» — спросил Танис, мастерски отражая бездарный выпад противника. Их мечи встретились в воздухе и на миг застыли, сцепившись. Танис отшвырнул клинок гоблина прочь. «На теократа работаете?» «На теократа?» Гоблин засмеялся булькающим смехом и снова ринулся на Таниса. «На этого глупца? Наш младший командир служит у... ух!» Мерзкая тварь наткнулась на Таниса в меч и со стоном осела. «Проклятье!» — выругался тот, разочарованно глядя на поверженного врага. «Неуклюжий мозгляк! Я не собирался убивать его, только выведать, кто его нанял!» «Ты это скоро узнаешь, скорее, чем тебе хочется!» — зарычал другой гоблин, бросаясь к отвлекшемуся полуэльфу. Повернувшись, Танис обезоружил его быстрым ударом, затем пнул в брюхо, и гоблин согнулся вдвое. Еще один стражник прыгнул на Флинта, не успевшего восстановить равновесие после первого убийственного удара, и гному пришлось попятиться. «Этим подонкам все равно, за кого драться, Танис!» — раздался пронзительный голос Тасельхофа. «Бросаем время от времени кусочек падали, они твои нове!» «Падали!» — взревел гоблин и отвернулся от Флинта. «А как насчет кендерятины, ты недомерок?» И он бросился к безоружному на вид кендеру, протягивая к его горлу и синебагровые лапы. Все с тем же детски невинным выражением на рожице, Тас запустил руку под мохнатую курточку, извлек кинжал и метнул. Гоблин схватился за грудь и свалился, даже не простонав. Уцелевший стражник удирал, шлепая по тропе босыми ножищами. Бой был окончен. Танис, морщись, убрал меч в ножны. Трупы гоблинов отвратительно воняли, запах напоминал тухлую рыбу. Флинт тщательно вытер с лезвия секиры черную кровь. Тас скорбно поглядел на тело сраженного им стражника. Тот упал лицом вниз, накрыв собой его кинжал. «Давай достану», — предложил Танис и наклонился перевернуть мертвеца. «Не надо», — Тас скорчил гримасу. «Пускай в нем и торчит. Все равно от вони нипочем не избавиться». Танис кивнул. Флинт убрал секиру в чехол, и трое друзей зашагали вниз по тропе. Темнота сгущалась, и огоньки утехи, горевшие впереди, делались ярче. Ночной воздух был холоден, так что запах дровяного дыма поневоле наводил на мысли о тепле, об уюте, о безопасности. Друзья ускорили шаг. Они долго шли молча. У каждого эхом звучали в голове слова Флинта «Гоблины! Утехи!». Однако потом неунывающий кендер хихикнул. «А кроме того, кинжал-то был Флинта!» Глава вторая. Возвращение в гостиницу. Потрясение. Невыполненный обед. В эти дни по вечерам в последний приют заглядывал чуть не каждый житель утехи. Посетителей было хоть отбавляй. Утеха испокон веку была для странников перекрестком. Одни приходили сюда с северо-востока из гавани, столицы искателей, другие с юга, из эльфийского королевства Квалинести. Кое-кто являлся с востока, одолев бескрайние равнины Абонасинии. Гостиницу «Последний приют», где путешественника ждал отдых и самые свежие новости, знал весь цивилизованный мир. Вот туда-то и направили свои стопы трое друзей. Громадный, спирально закрученный ствол валина высоко возносился над кронами соседних деревьев. В тени могучих ветвей ярко сияли цветные стекла окошек, из-за которых доносился гул голосов. Фонарики, развешанные на сучьях, освещали лестницу, спирально обегавшую дерево несколько раз. И хотя осенняя ночь была по-настоящему холодна, тепло воспоминаний обогрело души путешественников, смывая горечь и боль, изведанные в дороге. Гостиница в этот вечер была набита до такой степени, что трое друзей то и дело отступали к самому краю ступеней, пропуская мимо себя мужчин, женщин и детей. И танец заметил, что люди посматривали на его спутников и на него самого с подозрением. Куда подевались те радушные и приветливые взгляды, которыми встречали прохожих еще 5 лет назад? Полуэльф помрачнел. Он мечтал совсем не о таком возвращении. Ни разу за те 50 лет, что он прожил в утехе, не доводилось ему ощутить такого угрюмого напряжения. Похоже, что слухи о тлетворном влиянии искателей и впрямь были правдивы. 5 лет назад люди, именовавшиеся искателями, «Мы ищем новых богов», — говорили они, представляли собой не слишком спаянную организацию священнослужителей, проповедовавших свою религию в 3 городах — Гавани, Утехе и Вратах. Танис полагал тогда, что они заблуждались, но заблуждались честно и искренне. Со временем, однако, новое жречество стало приобретать все больший вес в обществе, а вера их процветала. Власть над Крином стала интересовать их едва ли не больше посмертного воздаяния. Они принимали бразды правления городами, и народ их благословлял. Прикосновение к плечу прервало размышление Таниса. Обернувшись, он увидел, что Флинт молча указывал вниз. Посмотрев туда же, Танис увидел идущих мимо стражников. Они вышагивали группами по 4, вооруженные до зубов и раздувшиеся от сознания важности исполняемого долга. «По крайней мере, хоть люди, не гоблины», — сказал Тасс. «Тот гоблин только хмыкнул, когда я упомянул высокого теократа», — вслух подумал Танис. «Не дать не взять им платил кто-то другой. Хотел бы я знать, что вообще происходит». «Может, наши друзья нам расскажут», — предположил Флинт. «Если только они там», — добавил Тасельхов. «Мало ли что могло случиться за 5-то лет». «Если они живы, они там», — понизив голос, проговорил Флинт. «Мы ведь тогда дали священный обет, встретиться ровно через 5 лет и поведать друг другу, кто что выведает о распространении зла в этом мире. Могли ли мы думать, что возвратимся домой и обнаружим это самое зло прямо у себя на пороге?» «Тихо, тихо!» Слова гнома до того встревожили нескольких прохожих, что Танис счел за лучшее умерить его пыл. «Об этом здесь лучше не говорить». Достигнув верха ступеней, Тасс широко распахнул дверь. Прямо в лицо ударила волна света, звуков, тепла и знакомого запаха знаменитой отиковой картошки со специями. Волна эта мягко и ласково обхватила их и втянула вовнутрь. Отик стоял за стойкой, как и всегда, сколько они его помнили. Он совсем не изменился, но, может, еще чуточку растолстел. Не изменилась и гостиница, разве что стало еще уютней. Быстрые глаза Тасельхофа тем временем зорко обежали толпу, и с радостным воплем Кендер вытянул руку, указывая через всю комнату. Да, кое-кто тоже не изменился. В свете очага сиял начищенный крылатый шлем с навершием в виде дракона. «Кто это?» — тщетно напрягая зрение, спросил Флинт. «Карамон», — ответил Танис. «Значит, и Рейстлин здесь», — сказал Флинт, и особого тепла в его голосе не было. Тасельхов уже пробирался в ту сторону между группами, занятых разговорами людей. Те его, маленького и гибкого, едва замечали. Танису оставалось только надеяться, что Кендер по пути ничего не заимствовал у посетителей гостиницы. Нельзя сказать, чтобы он был воришкой. Кендер смертельно оскорбился бы, попробуй кто-нибудь назвать его так. Дело лишь в том, что любопытство Тасельхофа, как и всякого Кендера, было поистине ненасытно, и как-то само собой получалось так, что различные интересные предметы, принадлежавшие другим, очень легко перекочевывали к нему. Вот уж что было Танису нынче нужно всего менее, так это неприятности. Мысленно он завязал себе узелок побеседовать на сей счет с Кендером с глазу на глаз. Полуэльфу и гному не так-то легко оказалось пробраться через толпу. За каждым столом кто-то сидел, почти все стулья были заняты. Те, кому не хватало места, разговаривали стоя, приглушенными голосами. Люди из-под лобья поглядывали на Флинта и Таниса, кто с любопытством, а кто и подозрительно. Ни один не поздоровался с Флинтом, хотя многие в свое время пользовались услугами кузнеца-гнома. Было очевидно, что у техинцам по уши хватало своих забот, а Флинт с Танисом казались им теперь чужаками. С другого конца комнаты, со стороны того столика, на котором поблескивал драконьими крыльями полированный шлем, докатился радостный рык. Угрюмое лицо Таниса озарилось невольной улыбкой, когда великан Карамон легко взметнул коротышку Тасса над полом и сжал его в медвежьих объятиях. Флинт, затертый в толпе, этой сцены видеть не мог. Перед ним мелькали разве что поясные пряжки других посетителей. Гном, однако, хорошо слышал, как гудел низкий голос Карамона, отвечая на пескливые приветствия Тасельхофа. «Береги кошелек, Карамон!» — бурчал гном. «Ой, береги!» Выбравшись, наконец, из толчии, гном с полуэльфом оказались у стойки. Стол, за которым сидел Карамон, был отодвинут к самому стволу Валина, и Танис успел удивиться, с какой бы стати Отику передвигать его, тогда как все остальное в гостинице было совершенно по-прежнему. Но мимолетная мысль эта тотчас испарилась, ибо настал его черед угодить в дружеские объятия великана. Правду, мол, ведь не сбросил с плеча лук и колчан, остались бы от них одни только щепки. «Дружище!» Глаза Карамона увлажнились. Казалось, он хотел сказать что-то еще, но, расчувствовавшись, так и не смог. Танис тоже на некоторое время утратил голос, но совсем по другой причине. В сокрушительных объятиях Карамона попросту невозможно было дышать. «А где Рейслин?» — спросил он наконец. Он знал, что близнецы были неразлучны. «Там», — Карамон кивком указал на другой конец стола и предупредил Таниса. «Знаешь, он изменился». Полуэльф отыскал взглядом уголок, вернее, складку необъятного валинового ствола. Там лежала тень, и после яркого света огня поначалу трудно было что-либо рассмотреть. Затем Танис различил изможденную фигуру, плотно закутанную, несмотря на жар близкого пламени, в алое одеяние. Низко надвинутый капюшон скрывал лицо. Танису вдруг совсем расхотелось заговаривать с молодым магом, но делать было нечего. Тассельхов как раз умчался разыскивать официантку, а Флинт трепыхался высоко над полом в объятиях Карамона. Танис обошел стол. «Рейстлин?» — окликнул он, борясь с неожиданным дурным предчувствием. Человек поднял голову. «Танис?» — прошептал он и медленно откинул капюшон. Полуэльф ахнул и подался на шаг назад. Лицо, глядевшее на него из полутьмы, могло разве что присниться в страшном сне. «Как там выразился Карамон? Изменился?» «Не то слово!» — Танис содрогнулся. Когда-то белая кожа мага сделалась золотистой и металлически поблескивала в свете очага, точно жуткая маска. Исхудалое лицо казалось бесплотным, скулы выпирали, обтянутые кожей, темные губы были сжаты в одну прямую черту. Но ужаснее всего на этом лице, без сомнения, были глаза. Танис не мог оторвать от них взгляда. Подобных им он не видел ни у одного человеческого существа. Черные зрачки их приняли форму песочных часов, а радужные оболочки, когда-то бледно-голубые, заблестели золотом. «Я вижу, моя внешность удивляет тебя», — прошептал Рейстлин, и на тонких губах его возникло подобие улыбки. Танис опустился на стул напротив него. «Во имя истинных богов, Рейстлин», — начал он, трудно сглотнув. «Сегодня», — перебил Флинт, плюхаясь рядом с ним, — «я больше летал по воздуху, чем...» «Реоркс», — ахнул гном, и глаза его округлились. «Какое зло поразило тебя, Рейстлин? Какое-нибудь проклятие?» Карамон уселся рядом с братом и пододвинул к себе кружку недопитого эля. Потом посмотрел на Рейстлина и тихо спросил. «Расскажешь им, Рейст?» «Расскажу», — ответил, вернее, прошипел тот, и у Таниса по спине побежали мурашки. Молодой маг говорил негромким, задыхающимся голосом, почти шептал, как если бы на это без остатка уходили все его силы. Его длинные нервные пальцы, обтянутые такой же металлически желтой кожей, что и лицо, рассеянно передвигали по столу тарелку с нетронутой пищей. «Помните, как мы расставались 5 лет назад?» — начал Рейстлин. «Нас с братом ждало тогда путешествие настолько тайное, что даже и вам, дорогие друзья, ни к чему было знать, куда мы направляемся». В его голосе прозвучал едва заметный сарказм, и Танис прикусил губу. Дорогих друзей у Рейстлина не было никогда. «Дело в том, что Парс Алиан, глава моего ордена, избрал меня для испытания», — продолжал Рейстлин. «Для испытания», — ошеломленно повторил Танис. «Но ведь ты был слишком молод. Сколько тебе было тогда? 20? Испытанию подлежат лишь маги, обучавшиеся годы и годы». «Можешь вообразить себе, как я был горд», — холодно проговорил Рейстлин. «Мы с братом посетили тайное место, пресловутую башню высшей магии. И там я выдержал испытание». Голос мага сделался еле слышен. «Едва не умер при этом». Карамон трудно сглотнул. «Страшно вспомнить», — начал великан, и голос его дрогнул. Когда я нашел его в этом жутком месте, он лежал ничком, и кровь текла у него изо рта. Он умирал. Я подхватил его на руки и... «Довольно, братец!» Тихий голос мага хлестнул точно кнут. Карамон вздрогнул. Танис видел, как сузились золотые глаза Рейстлина, как он сжал кулаки. Карамон молча глотал эль, искоса поглядывая на брата. Ясно было, что между близнецами пролегла некая тень. Рейстлин перевел дух и продолжал. «Когда я очнулся, я увидел, что моя кожа изменила цвет. Так отметило меня страдание. Мое тело, мое здоровье разрушено непоправимо, а глаза, мои зрачки приобрели форму песочных часов, и знаете, что я вижу сквозь них? Время, и то, что оно делает со всем сущим. Даже сейчас, когда я гляжу на тебя, Танис, — прошептал маг, — я вижу, как частица за частицей умирает твое тело. И так всякое живое создание». Тонкая, похожая на птичью лапу рука Рейстлина легла на запястье Таниса. Холодное прикосновение заставило полуэльфа содрогнуться. Он хотел отнять руку, но золотые глаза и ледяные пальцы держали крепко. Маг наклонился вперед, взгляд его лихорадочно горел. «Но зато, — прошептал он, — я приобрел силу». Парсалян открыл мне, придет день, когда она преобразует мир. Я приобрел силу и посох мага. Подняв глаза, Танис увидел посох, прислоненный к стволу Валина так, чтобы можно было с легкостью дотянуться. Посох был деревянным и выглядел вполне обычно, если не считать блестящего хрустального шарика, укрепленного на верхнем конце. Золотое крепление шарика было сделано в виде когтистой лапы дракона. «А стоило ли?» — спросил Танис негромко. Рейслин пристально поглядел на него, затем его губы искривились жуткой пародией на улыбку. Его пальцы выпустили руку Таниса и спрятались в широком рукаве. «О да», — прошипел маг, — «сила — это то, к чему я всегда стремился и стремлюсь по сейчас». Он откинулся на спинку стула. Худая фигура его тотчас затерялась в густой тени, лишь блестели, отражая пламя золотые глаза.
«Где наш Эль?» — спросил Флинт, прокашливаясь и облизывая губы с таким видом, как если бы ему хотелось смыть дурной вкус изо рта. «И куда это запропастился Кендер? Не иначе украл официантку и...» «А вот и мы», — весело откликнулся Тасельхов. Рядом с ним стояла рыжекудрая девушка с подносом сплошь заставленным кружками. Карамон расплылся в улыбке. «А ну-ка, Танис», — прогудел он, — «угадай, кто это такая?» «И ты, Флинт. Если выиграете, я угощаю».
Танис смотрел на смеющуюся девушку, радуясь про себя, что нашелся предлог отвлечься от мрачной истории Рейслина. Огненные кудри обрамляли милое личико, зеленые глаза искрились весельем, нос и щеки украшали веснушки. Глаза показались Танису знакомыми, но остальное... «Сдаюсь», — сказал он наконец. «Увы, на эльфийский взгляд люди меняются с годами столь быстро, что мы не поспеваем уследить. Мне 102 года, но для вас я выгляжу 30-летним. А мне мои 102 и кажутся 30-ю. Должно быть, эта молодая женщина была совсем ребенком, когда мы уезжали. Мне было 14. Девушка со смехом опустила поднос на стол. И Карамон без конца говорил, я, мол, до того безобразно, что моему папаше придется приплачивать жениху, чтобы только сбыть меня с рук. Тика! Флинт в восторге грохнул кулаком по столу. «Давай плати, ты, здоровенный облом!» — указал он пальцем на Карамона. «Так не пойдет», — засмеялся богатырь. «Она тебе подсказала». «Во всяком случае, время свидетельствует, что Карамон ошибался», — проговорил Танис с улыбкой. «Я немало путешествовал по свету и не побоюсь утверждать, ты одна из самых красивых девушек Кринна». Польщенная Тика залилась румянцем, но тотчас же помрачнела. «Мне тут кое-что передали для тебя, Танис», — сказала она, и, порывшись в кармане, извлекла цилиндрической формы предмет. «Принесли только сегодня и при довольно странных обстоятельствах». Нахмурившись, Танис взял у нее предмет. Это был футляр для письма, вырезанный из черного дерева и до блеска отполированный. Танис медленно вытащил кусочек тонкого пергамента, развернул и прочел. Чернила были черными, а почерк — крупным и четким, и при виде его сердце Таниса забилось тяжело и болезненно. «От Китиары», — сказал он наконец, и сам почувствовал, как натужно и неестественно прозвучал его голос. «Она не придет». Какое-то время все молчали.
«Вот, значит, как», — проворчал затем Флинт. «Нарушенный круг, невыполненный обет. Не к добру это», — покачал головой и повторил. «Не к добру».
Глава третья. Соломнийский рыцарь. Старик дает вечеринку. Рейслин наклонился вперед. Они с Карамоном молча обменялись взглядами и мыслями. Это был один из тех редких моментов, когда серьезные затруднения или опасность делали заметным их близкое родство. Китиара приходилась им старшей единоутробной сестрой. «Она не нарушила бы обета, не будь она связана другой клятвой, и притом более важной», — высказал Рейслин их с братом общую мысль. «Что она пишет?» — спросил Карамон. Танис заколебался было, потом облизал пересохшие губы. «Она служит какому-то новому господину, и многочисленные обязанности не дают ей отлучиться, о чем она весьма сожалеет. Она шлет всем нам самые лучшие пожелания и пишет, что любит...» У него перехватило горло, он кашлянул. «Любит своих братьев и...» Внезапно замолчав, он скатал пергамент. «И все». «Любит братьев и кого?» — спросил любознательный Тасельхов. «Ой!» И Кендер обернулся к Флинту, тот наступил ему на ногу. Потом он увидел, как покраснел Танис. «Ой», — повторил Тасельхов, чувствуя, что сморозил не то. «Вы поняли, о чем это она?» — обратился Танис к братьям. «Что еще за новый господин?» «Можно ли говорить наверняка, если речь идет о Китиаре?» Рейслин пожал худыми плечами. «Последний раз мы видели ее 5 лет назад, здесь, в гостинице. Она отправилась на север вместе со Стурмом. С тех самых пор мы больше ничего о ней не слыхали.
Что же касается нового господина, я бы сказал, теперь мы хоть знаем, почему она сочла возможным пренебречь обещанием. Она принесла клятву верности кому-то другому. В конце концов, она же воительница, наемница.
Да, согласился Танис, убирая свиток в футляр. И поднял глаза на Тику.
Ты сказала, были какие-то странные обстоятельства? Какие же именно?
Сегодня в середине утра письмо принес человек, который... То есть я думаю, что это был человек. Тика содрогнулась.
Он был с головы до ног замотан в какие-то тряпки, а лица я так и не разглядела. Он говорил таким шипящим голосом и с незнакомым акцентом.
«Передай это Танису полуэльфу», — сказал он мне.
Я ответила, что тебя, мол, нет и не было уже несколько лет.
«Он придет», — сказал незнакомец, и ушел.
«Вот тот дедуля тоже его видел», — Тика указала на старца, сидевшего в кресле возле огня.
«Спросите его, может быть, он еще что-то заметил?»
Танис обернулся и посмотрел на старика. Тот рассказывал сказки какому-то мальчику, мечтательно уставившемуся в огонь. Флинт тронул его за руку.
«Сюда идет кто-то, кто наверняка поведает тебе больше».
Танис оглянулся на дверь и воскликнул с теплотой в голосе.
«Стурм!»
Все, кроме Рейстлина, повернулись. Маг же снова отодвинулся в тень. На пороге стоял некто в кольчуге и латах. Нагрудник его украшала эмблема Ордена Розы. Воин держался подчеркнуто прямо, между тем большинство посетителей гостиницы взирало на него в лучшем случае хмуро. Ибо это был соломнийский рыцарь, а их репутация была в глазах всего Севера весьма сильно подмочена. Уж что говорить, если даже у Техи, лежавшей далеко на юге, достиг слух об упадке и разложении рыцарства. Те немногие, что признали в стурме прежнего жителя городка, передернули плечами и вернулись к своему пиву. Кто не признал, продолжал пялиться. В самом деле, когда в мирное время в гостиницу входит рыцарь в полном вооружении, это выглядит достаточно странно. И в особенности, если его латы были выкованы чуть не во времена катаклизма. Стурм принимал любопытные и недобрые взгляды, как нечто закономерно проистекающее из его положения. Вот он поднял руку и тщательно разгладил пышные густые усы. Вековечный символ рыцарства и такой же анахронизм, как его латы. Стурм, впрочем, не только с гордостью носил все рыцарские атрибуты, он в полной мере обладал и воинским искусством, которое они подразумевали. В общем, посетителям гостиницы хватило одного взгляда его спокойных суровых глаз, чтобы само собой пропала охота хихикать или делать какие-то замечания. Рыцарь придержал дверь, пропуская вовнутрь высокого мужчину и женщину, закутанную в меха. Женщина повернулась к Стурму и, видимо, поблагодарила его, ибо он склонился перед ней в почтительном старомодном поклоне, какие современный мир давно успел позабыть. «Нет, вы только посмотрите на них», — восторженно тряхнул головой Карамон. «Доблестный рыцарь и прекрасная дама. Хотел бы я знать, где он только откопал этих двоих».
«Это варвары сравним», — сказал Тасс. Он уже стоял на стуле и вовсю размахивал рукой, привлекая внимание друга. «Так одеваются в племени Квешу». Было похоже, что Стурм предложил варварам дальнейшую помощь, но они ее не приняли. Рыцарь вновь поклонился и отошел. И двинулся через комнату с видом столь благородным и горделивым, точно шел к подножию трона принимать посвящение от руки короля. Танис поднялся на ноги. Стурм подошел к нему, и они обнялись. Сильные жилистые руки рыцаря дружески стиснули плечи полуэльфа. Потом, отступив на полшага, они оглядели друг друга. «Стурм совсем не переменился», — подумалось Танису. Разве что в уголках печальных глаз залегли новые морщинки, да в каштановых волосах прибавилось седины. Разве что еще чуть-чуть поистерся плащ, а на древних латах появились новые вмятины. Но густые усы, гордость рыцаря, топорщились совершенно по-прежнему. Отполированный щит все так же блестел, а карие глаза знакомо потеплели при виде друзей.
«А ты, оказывается, бороду отрастил», — весело сказал Стурм и повернулся приветствовать Карамона и Флинта.
Тика была занята у другого стола, и Тасельхов сам помчался за Элем.
«Приветствую тебя, рыцарь», — прошептал Рейстлин из своего уголка.
Стурм повернулся к брату Карамона.
«Рейстлин», — сказал он.
Маг сдвинул капюшон на затылок, подставляя свету лицо. Стурм был слишком хорошо воспитан и постарался ничем не выдать своего изумления, но и его глаза невольно округлились. Танис понял, что молодой маг получал некое удовольствие, наблюдая замешательство друзей.
«Принести тебе что-нибудь, Рейстлин?» — спросил Танис.
«Нет, спасибо», — ответил тот и снова отодвинулся в тень.
«Почти ничего не ест», — озабоченно проговорил Карамон. «Воздухом питается, не иначе».
«Совсем как некоторые растения», — заявил Тасельхов, возвращаясь с Элем для Стурма. «Я видел их. Они висят над землей и своими корешками высасывают воду и пропитание прямо из воздуха».
«В самом деле?» — доверчивый Карамон уже смотрел на него во все глаза.
«Уж и не знаю, кто из этих двоих глупей». Флинт еле удержался, чтобы не плюнуть.
«Итак, все в сборе, наконец. «Так какие новости?»
«Все?» — Стурм вопросительно посмотрел на Таниса. «А Китиара?»
«Ее не будет», — ровным голосом проговорил полуэльф. «Мы, наоборот, думали, что ты нам что-нибудь расскажешь о ней».
«Увы», — рыцарь нахмурился. «Мы с ней действительно поехали вместе на север, но расстались вскоре после того, как пересекли узкие проливы и оказались в Старой Саламнии. Она сказала мне, что решила проведать родственников отца. После этого я с ней не встречался».
«Что ж, на нет и суда нет», — вздохнул Танис. «Твои-то родственники как, Стурм? Не разыскал ты отца?»
Стурм начал рассказывать, но Танис лишь вполуха слушал его повесть о путешествии в родную Саламнию. Танис мог думать только о Китиаре. С ней одной он хотел свидеться больше, чем с кем-либо из друзей. Все 5 лет пытался он изгнать из своего сердца ее темные глаза и лукавую улыбку, но с каждым днем его тянуло к ней только сильнее. Воительница была своенравной, норовистой и сумасбродной, то есть сочетала в себе все качества, которых у Таниса не было и в помине. К тому же она была человеком, а любовь между человеком и эльфом неизменно приводила к трагедии. И тем не менее, выбросить из души Китиару для Таниса было не проще, чем вычленить из своей крови ее человеческую половину. С трудом оторвавшись от воспоминаний, он стал слушать, что говорил Стурм. «Только слухи. Одни утверждают, будто мой отец жив, другие, что он умер». Стурм помрачнел. «Но где он и что с ним, не знает никто».
«А твое наследство?» — спросил Карамон.
Грустная улыбка смягчила гордые черты Стурма.
«Я ношу его», — ответил он просто. «Это мои доспехи и меч».
Танис посмотрел вниз и увидел при нем великолепный, хотя и несколько старомодный, двуручный меч. Карамон привстал, заглядывая через стол.
«Отлично», — похвалил он. «Теперь таких уже не делают. Я сломал меч в поединке с людоедом. Террас Железодел смастерил новый клинок, но кто бы знал, сколько мне пришлось за него выложить».
«Значит, теперь ты настоящий рыцарь?» Стурм перестал улыбаться и, не отвечая на вопрос, любовно погладил древнюю рукоять. «Согласно легенде, этот меч сломается только в том случае, если сломаюсь я сам», — сказал он. «Это все, что осталось от моего отеческого». И тут встрял Тас, который и не думал слушать его.
«Кто они такие?» — громким шепотом спросил Кендер.
Танис скинул глаза. Двое варваров как раз проходили мимо их столика, пробираясь в укромный уголок у огня, где были свободные стулья. Мужчина был, пожалуй, самым высоким из всех, кого Танис когда-либо видел. Карамон, в котором было 6 футов, пришелся бы ему по плечо. Вот только Карамон превосходил его в обхвате груди самое меньшее вдвое, а руки у богатыря были толще и вовсе в 3 раза. При всем своем росте незнакомец был ужасающе худ, и это бросалось в глаза, даже несмотря на меховую одежду. Он был темнокож, но казался бледным. Не дать не взять болел или перенес немыслимые мучения. Его спутница, та, которой кланялся Стурм, была до того плотно закутана в меховой плащ с капюшоном, что о ней трудно было сказать что-либо определенное. Ни она, ни мужчина даже не посмотрели на Стурма, проходя мимо него. У женщины был в руках посох, украшенный на варварский лад перьями. Ее спутник нес изрядно потертый заплечный мешок. Они уселись и, не снимая теплых плащей, завели негромкий разговор. «Я встретил их на дороге за городом», — сказал Стурм. «Они еле шли, женщина совсем выбилась из сил, да и мужчина выглядел не намного лучше. Вот я и привел их сюда, пообещав, что здесь они найдут пищу и кров на ночь. Это очень гордые люди. Они, я думаю, не приняли бы моей помощи, не будь они оба измучены до предела. К тому же они заблудились и...» — Стурм понизил голос. «По дорогам нынче бродит такое, с чем лучше не встречаться во тьме».
«Кажется, мы уже видели тех, о ком ты говоришь», — мрачно заметил Танис. «Они требовали с нас какой-то жезл».
И он рассказал друзьям о встрече с младшим командиром Таэдом. Стурм с улыбкой выслушал описание битвы, но затем покачал головой. «Стражник Искателей тоже спрашивал меня насчет жезла», — сказал он. «Там снаружи. Голубой хрустальный, верно?» Карамон кивнул и накрыл ладонью тонкую руку брата. «Один из этих паршивых стражников остановил и нас», — сказал воин. «Можете вообразить, они намылились конфисковать Рейстов посох, как они там выразились, для дальнейшего изучения. Я показал им свой меч, и они тут же передумали». Рейстлин высвободил руку и презрительно скривил губы. Танис спросил его. «Что было бы, если бы они все-таки отняли посох?» Золотые глаза мага блеснули из-под капюшона. «Они умерли бы жуткой смертью», — прошелестел его голос. «И отнюдь не от меча моего брата». Полуэльфу сделалось зябко. Тихие слова мага содержали куда больше угрозы, чем шумная похвальба Карамона. «Что же это за жезл, если гоблины готовы из-за него на убийство?» — задумался Танис. «По слухам, худшее еще впереди», — негромко заметил Стурм. Друзья пододвинулись ближе. «На севере собираются армии», — продолжал рыцарь.
армии каких-то страшных существ, нелюдей, и все говорят о войне».
«Я слышал то же самое», — сказал Танис.
«И я», — кивнул Карамон.
«А еще?»
Чувствуя, что это надолго, Тасельхов отвернулся и зевнул. Кендеру было скучно, он принялся оглядывать гостиницу в поисках новой забавы. Глаза его обратились на старца, который все так же сидел у огня, рассказывая сказку мальчишке. Но не только ему, Тасс заметил, что и варвары внимательно вслушивались. А потом? Потом у него попросту отвисла челюсть, ибо женщина откинула капюшон, и блики огня легли на ее волосы и лицо. Восхищенный Кендер так и застыл. У нее было лицо мраморной статуи, правильное, безупречное и бесстрастное. Однако восхищение Кендера относилось в первую очередь к ее волосам. Подобных волос он никогда еще не видал, и в особенности у жителей равнин, которые, как правило, были темнокожи и темноволосы. Нет, ни один ювелир, запасшийся золотыми и серебряными нитями, не смог бы выпрясть ничего подобного ее бледно-золотым волосам, мерцавшим в свете огня. И еще один человек внимательно прислушивался к речам старика. Он был одет в темно-коричневый с золотом одежды искателя. Он сидел за круглым столиком и подтягивал вино, подогретое с пряностями. Уже несколько опустевших кружек стояло перед ним на столе. Пока Тасс смотрел на него, он мрачно потребовал еще. «Это Хедерик», — шепнула Тика, пробегая мимо стола, за которым расположились друзья. «Высокий теократ».
«Вина!» — вновь потребовал тот, и Тика помчалась на зов. Хедерик зарычал на нее, вернув что-то насчет из рук вон плохого обслуживания. Было видно, что Тика уже собиралась резко ответить ему, но только прикусила губы и промолчала.
Старец между тем кончил сказку, и мальчик вздохнул, а затем любопытно спросил.
«Ты, дедушка, все по правде рассказываешь про древних богов?»
Тасельхов видел, как нахмурился Хедерик. Кендуру оставалось только надеяться, что он не будет приставать к старику. Тасс тронул за руку Таниса и кивнул головой в сторону искателя, сопроводив свой жест взглядом, говорившим о возможной опасности. Друзья обернулись, и красота женщины с равнин тотчас сразила их в самое сердце. Они смотрели на нее, не в силах выговорить ни слова. Голос старика неожиданно отчетливо прорезал нестройный людской гомон.
«Мои рассказы воистину правдивы, малыш. А впрочем...» — старец смотрел прямо на женщину и ее рослого спутника. «Спроси вот этих двоих. Они хранят древние легенды у себя в сердце».
«В самом деле?» — мальчик обрадованно повернулся к женщине. «Расскажи хоть одну».
Она отшатнулась в тень, на лице ее отразилась тревога. Она тотчас заметила взгляды Таниса и его друзей. Мужчина придвинулся к ней, явно собираясь защитить ее в случае чего. Рука его потянулась к оружию. Он смотрел сурово и мрачно, в особенности на увешанного оружием богатыря Карамона.
«Ишь, дерганый!» — проворчал Карамон.
Но и его рука поползла к рукояти меча.
«Ничего удивительного», — сказал Стурм. «Стеречь такое сокровище. Он, между прочим, в самом деле ее телохранитель. Насколько я понял из их разговора, она в своем племени царственная особа или что-то вроде того. Хотя, если судить по некоторым взглядам, их взаимоотношения этим не исчерпываются».
Тут женщина протестующе подняла руку.
«Прости, старец, но я плохая рассказчица». Друзья с трудом расслышали ее голос.
«Я не умею». Она говорила на общем языке медленно, с ужасным акцентом. Радостное ожидание на лице мальчика сменилось горьким разочарованием. Старик ласково потрепал его по спине, потом посмотрел женщине прямо в глаза.
«Может, ты и вправду не мастерица рассказывать», — проговорил он ласково. «Но вот песни петь ты умеешь, не так ли, дочь вождя? Спой мальчику свою песню «Золотая луна». Ты знаешь, о какой я говорю».
В руках у него появилась лютня. Никто так и не понял, откуда он ее вытащил. Он протянул ее женщине, смотревшей на него с изумлением и испугом.
«Откуда ты знаешь меня, господин мой?» — спросила она.
«Это не важно», — старик улыбнулся. «Спой нам, дочь вождя».
Она взяла лютню, и было заметно, как дрожали ее руки. Ее спутник шепотом принялся возражать, но она как будто не слышала. Она не могла отвести взгляда от черных, мерцающих глаз старика. Медленно, точно в трансе, начала она перебирать струны. Грустные аккорды поплыли сквозь нестройный гул голосов, и всякий шум немедленно прекратился. Все взгляды обратились на золотую луну, но она едва ли замечала. Ее песня предназначалась лишь старику. «Беспредельно саван страна, лету радуются луга, а принцесса золотая луна полюбила сына бедняка. Разлучает их вождь отец, бесконечно длинна дорога. Беспредельно саван страна, лету радуются луга. Траву прибивает дождь, напряг летучий тоской. Речного ветра шлет вождь на восток, далеко-далеко. На поиски волшебства, за утренний край небес.
Траву прибивает дождь, набрякли тучи тоской. Речной ветер, где ты, где ты? Вот уж осень сменила лето. Я гляжу на восток, я встречаю восход. Одинокое солнце встает вдали над горами. Стылый вихрь летит над травой, дуновенье близкой зимы. Он вернулся едва живой, а в глазах отражение тьмы. Он принес голубой жезл, льдисто-голубой жезл. Стылый вихрь летит над травой, дуновенье близкой зимы. Неприютно в степи глухой, нескончаемо длится ночь. Вождь смеется над женихом, прогоняет воина прочь. Он велит народу побить речного ветра камнями. Неприютно в степи глухой, нескончаемо длится ночь. Над степями ветры гудят, день предзимний все холодней. К любимому дочь вождя бросается в град камней. Синим пламенем вспыхнул жезл и обоих унес с собой. Над степями ветры гудят, день предзимний все холодней. Отзвучал последний аккорд, и в комнате воцарилась тишина. Глубоко вздохнув, женщина отдала лютню старику и снова отодвинулась в тень. «Спасибо, милая», — улыбнулся старик. «А сказка будет?» — спросил малыш с надеждой. «Непременно», — ответил старик и поудобнее устроился в кресле. «Однажды великий бог по имени Поладайн...» «Поладайн?» — переспросил малыш. «Я никогда не слышал о таком боге». Из-за столика, где сидел высокий теократ, послышалось раздраженное фырканье. Тесельхов бросил взгляд на Хидерика. Тот хмурился, лицо его было багрово. Старец, казалось, не замечал этого. «Поладайн, деточка, это один из древних богов. Ему давно уже никто не поклоняется». «А почему он ушел?» — спросил мальчик с любопытством. «Он никуда не уходил». Улыбка старика стала печальной. «Наоборот, это люди отвернулись от него в черные дни катаклизма. Они винили в разрушении мира богов, а не себя, как то следовало бы по всей справедливости. Слышал ли ты когда-нибудь песню о драконе?» «Конечно, слышал. Я так люблю сказки о драконах. Вот только папа говорит, что это все выдумки. А я верю в драконов. Я так хочу увидеть хоть одного». Тень печали легла на лицо старика, сделав его поистине древним. Он погладил мальчика по голове. «Думай хорошенько, прежде чем чего-то желать», — сказал он тихо. И замолчал. «Ты обещал сказку», — напомнил малыш. «Да-да. Так вот, однажды Поладайн услышал молитву великого рыцаря Хумы».
«Того самого Хума из песни?»
«Того самого. Дело в том, что Хума заблудился в бескрайнем лесу. Он брел и брел без конца и уже отчаялся когда-нибудь выйти на родину. Тогда он попросил Поладайна о помощи, и неожиданно перед ним появился белый олень.
И Хума застрелил его?»
«Он хотел бы, но рука не поднялась. Больно уж красивым и величавым был тот олень. И вот олень прыгнул прочь, а потом оглянулся на Хуму, как бы приглашая его за собой. И рыцарь последовал за ним. День и ночь шел он за оленем, и тот вывел-таки его из чащи. Тогда Хума возблагодарил Поладайна».
«Святотатство!» — зарычал хриплый голос.
Грохнул опрокинутый стул. Танис поставил кружку и вскинул глаза. Все кругом оставили пиво, глядя на пьяного теократа.
«Святотатство!» — покачиваясь на нетвердых ногах, Хидерик указывал на старика. «Еретик! Разлагать юношество! Тебя надо судить!»
Искатель качнулся назад, потом шагнул вперед. Величественно оглядел комнату и театрально взмахнул рукой.
«Зовите стражу! Арестуйте этого мужчину и эту женщину! Они поют непристойные песни! Она ведьма! И я конфискую этот посох!»
Заплетающейся походкой приблизился он к женщине, смотревшей на него с отвращением, и неуклюже попытался забрать ее посох. «Нет», — сказала Золотая Луна, — «он мой, ты не имеешь права его забирать».
«Молчать, ведьма», — глумливо хмыкнул искатель. «Я высокий теократ, я беру, что пожелаю».
И вновь потянулся к посоху, но тут рослый варвар поднялся на ноги. «Дочь вождя ясно сказала, что ты его не возьмешь», — ответил он резко, и оттолкнул искателя прочь. Толчок был не слишком силен, но вдребезги пьяному теократу хватило вполне. Он отчаянно замахал руками, пытаясь удержать равновесие, и не сумел. Запутался в длинном одеянии и рухнул прямо в огонь. Пламя с ревом взвелось, в ноздри ударил тошнотворный запах паленой человеческой плоти. Теократ с воплем вскочил и заметался по комнате, превращаясь в живой факел. Неожиданное несчастье как громом поразило Таниса и остальных. Один Тасельхов мгновенно кинулся вперед, пытаясь помочь. Но Теократ, не переставая кричать, бестолково размахивал руками, еще больше раздувая огонь, пожиравший его одежду и само тело. Маленький Кендер ничего не мог сделать.
«Держи!» — старик подхватил украшенный перьями посох варваров и перебросил Тасельхофу. «Сбей его с ног, и мы потушим огонь!»
Поймав посох, Кендер размахнулся и, что было силы, ударил Теократа в грудь. Тот свалился, И тут-то все ахнули, и даже Тасельхов так и застыл с разинутым ртом, крепко стиснув посох. Огонь погас в мгновение ока. Одежды теократа вновь были целехоньки, а кожа розовая и совершенно здоровая. Он пошевелился, привстал, испуг и изумление были у него на лице. Он поднес к глазам руки, осмотрел одежду. На коже не было ни пятнышка, а на платье ни малейшего следа копоти.
«Он исцелился!» — громко провозгласил старик. «Посох! Посмотрите на посох!»
Тасельхов уставился на посох, который все еще сжимали его руки. Он был из голубого хрусталя, от него шел яркий свет.
«Стража! Стража!» — кричал старик. «Держите Кендера! Арестуйте варваров! И всех этих, они их друзья! Я видел, их привел сюда вон тот рыцарь!» — он указал на Стурма.
«Что?» — Танец вскочил на ноги. «Ты что, свихнулся, дед?»
«Стража!» — раздались новые голоса.
«Вы видели? Голубой хрустальный жезл! Мы обнаружили его, и теперь нас оставят в покое! Стража!»
Теократ кое-как поднялся, лицо его было покрыто красными пятнами. Варвары смотрели на него с тревогой и страхом.
«Гнусная ведьма!» — голос Хедерика срывался от ярости. «Ты исцелила меня с помощью сил зла! И я обгорю, дабы очистилось мое тело, а тебя сожгут, чтобы очистить твою душу!»
И прежде чем кто-либо успел ему помешать, он снова сунул руку в огонь. Он задохнулся от боли, но не закричал. Потом стиснул обожженную руку здоровой и, пошатываясь, удалился с чувством исполненного долга и перекошенным от боли лицом. Люди перед ним расступались.
«Вот что, уносите-ка ноги!» — подбежала к Танису Тика. «Весь город уже сколько времени только и говорит о том, как бы отыскать голубой жезл. Люди в капюшонах посулили теократу уничтожить утеху, если обнаружится, что кто-нибудь его укрывал. Горожане выдадут вас стражникам».
«Но это же не наш жезл!» — попробовал возразить Танис. Он зло посмотрел на старика и увидел, что тот с самым довольным видом устроился в кресле. Поймав взгляд Таниса, старик улыбнулся ему и подмигнул.
Тика заломила руки.
«Пожалуй, кто-нибудь поверит тебе. Да посмотри же вокруг!»
Танис посмотрел. Он увидел множество недобрых взглядов и руки, крепко стиснувшие кружки. Кое-кто, наоборот, тянулся к рукоятям мечей. Снизу, снаружи, послышались новые вопли, и Танис повернулся к друзьям.
«Это стража!» — вскрикнула Тика.
Танис поднялся.
«Придется через кухню».
«Да», — кивнула она, — «там вас не будут искать. Только живей, пока они не окружили дом».
Годы, проведенные врозь, ничуть не сказались на способности друзей к слаженным действиям, особенно перед лицом близкой опасности. Карамон мигом надел шлем, обнажил меч, вскинул на плечо свой мешок и помог брату подняться. Рейстлин вылезал из-за стола, опираясь на свой магический посох. Флинт, вытащив секиру, мрачно поглядывал на окружающих, и те, надо сказать, отнюдь не спешили кидаться на столь хорошо вооруженных людей. Лишь Стурм сидел, как ни в чем не бывало, и преспокойно допивал эль.
«Стурм, шевелись!» — окликнул его Танис. «Надо убираться отсюда!»
«Бежать?» — изумился рыцарь. «От этого сброда?»
«Да», — Танис призадумался. Рыцарский кодекс запрещал Стурму бежать от опасности. Его следовало убедить. «Этот человек — религиозный фанатик и способен отправить всех нас на костер». И неожиданная мысль выручила его. «А кроме того, надо защитить даму». «О да», — Стурм тотчас поднялся и подошел к женщине. «Располагай мною, госпожа», — поклонился он. Рыцарская учтивость не допускала никакой спешки.
«Похоже, происходящее в одинаковой степени касается всех нас», — продолжал Стурм. «Твой посох навлек на нас нешуточную опасность, а паче всего на тебя, госпожа. Мы хорошо знаем эти места, мы здесь выросли». А вы двое, насколько мне известно, пришли издалека. Мы почтем за честь сопровождать тебя и твоего отважного друга и оберегать ваши жизни.
«Скорее!» — взмолилась Тика, дергая Таниса за руку.
Карамон и Рейстлин были уже на пороге кухни.
«Тащи Кендера!» — велел девушке Танис. Ибо Тасельхов стоял, как приросший к полу, во все глаза глядя на посох. Волшебный жезл быстро возвращался в свое первоначальное состояние, становясь бурым и неприметным. Тика без разговоров сцапала таса за хохолок на макушке и потащила в кухню. Кендер заверещал и выронил посох. Золотая луна тотчас подхватила его и прижала к груди. Несмотря на испуг, ее взгляд, устремленный на Стурма и Таниса, был спокоен и прям. Было похоже, как если бы она что-то быстро взвешивала в уме. Ее спутник резко проговорил что-то на их языке, но она только покачала головой. Нахмурившись, он рубанул рукой воздух. Она быстро повелительно ответила, и он смолк, помрачнев еще больше.
«Мы пойдем с вами», — сказала она Стурму на общем языке. «Спасибо вам за помощь».
«Сюда!» — Танис провел их сквозь вращающиеся кухонные двери следом за Тикой и Тасом. Обернувшись, он увидел, что толпа придвинулась ближе, впрочем, без особенной спешки. Повар вытаращил глаза на вооруженных воинов, ни с того ни с сего ворвавшихся в кухню.
Карамон и Рейскин были уже у черного хода, дыры вырезаны в полу. С прочной ветви, поддерживавшей потолок, свисала веревка, ее нижний конец скрывался в 40-футовом провале. «Ага», — рассмеялся Тасс, — «здесь Эль путешествует вверх, а мусор вниз». Ухватившись за веревку, он легко и ловко заскользил вниз. Тика принялась извиняться перед золотой луной. «Не судите строго, госпожа, другого выхода попросту нет». «Я умею лазить по веревке», — улыбнулась та и добавила. «Правда, мне давно уже не приходилось». Вручив посох спутнику, она повисла на канате и стала спускаться, сноровисто перебирая руками. Когда она достигла земли, ее товарищ перебросил ей посох и сам живо оказался подле нее. «Как ты спустишься, Рейст?» — озабоченно морща лоб спросил Карамон. «Я мог бы тебя на спине?» Глаза Рейстлина сверкнули гневом, немало озадачившим Таниса. «Я сам спущусь», — прошипел маг. Шагнул на край и прыжком бросился в пустоту. Ахнув, друзья склонились над люком, предполагая увидеть Рейстлина, расшибшимся в лепешку. Ничуть не бывало. Молодой маг плавно снижался, алые одежды развивались, хрустальный шарик на посохе ярко горел. «У меня от него мурашки по коже», — обращаясь к Танису, проговорил Флинт. «Давай, давай!» — Танис подтолкнул гнома вперед. За Флинтом последовал Карамон. Крепкий сук жалобно заскрипел под тяжестью великана. «Я пойду последним», — держа в руке обнаженный меч, сказал Стурм. «Как хочешь». Танис знал, что спорить бессмысленно. Перекинув через плечо лук и колчан, он повис на веревке. Неожиданно его руки скользнули, и он поехал вниз, не в силах остановиться и чувствуя, что канат обдирает кожу с ладоней. Встав, наконец, на землю, вздрагивая от боли, он осмотрел свои руки. Израненные ладони кровоточили. Впрочем, думать о них было особенно некогда, сверху уже спускался Стурм. В освещенном люке появилось лицо Тики. «Спрячьтесь у меня», — шепнула она, указывая рукой. И исчезла. «Я знаю, куда идти», — возбужденно блестя глазами, объявил Тасельхов. «Идите за мной». Друзья поспешили за Кендером, прислушиваясь к топоту стражников, взбиравшихся в гостиницу по лестнице. Живя в утехе, Танис привык пользоваться исключительно надземными переходами и скоро потерял всякое представление о том, куда они идут. Высоко среди ветвей и листьев виднелись подвесные мостки, вдоль улиц горели светильники. Танис пытался присматриваться, но не получалось. Тасс же уверенно шагал вперед, петляя между могучими стволами валинов. Шум переполоха в гостинице скоро растаял позади. «Пересидим ночь у Тики», — продираясь сквозь подлесок, шепнул рыцарю Танис. «Мало ли, вдруг нас узнали и явятся обыскивать наши дома. К утру, я думаю, об этом случае все позабудут. Тогда можно будет отвезти жителей равнин ко мне, пусть отдохнут несколько дней, а потом пускай идут в гавань и разбираются с советом высоких искателей. Может, я и сам с ними схожу. Любопытно все-таки, что это у них за посох?» Стурм кивнул, потом повернулся к Танису и улыбнулся своей нечастой грустной улыбкой. «Добро пожаловать домой», — сказал рыцарь. «Взаимно», — полуэльф усмехнулся. И оба остановились, налетев в потемках на Карамона. «Пришли, кажется», — сказал Карамон. Уличные фонари, развешанные на ветвях, освещали Тасельхофа, карабкавшегося вверх с ловкостью овражного гнома. Остальные, хотя и с меньшей легкостью, последовали за ним. Карамон поддерживал брата. Танис, скрипя зубами от боли в руках, молча лез вверх сквозь редеющую осеннюю листву. Наконец Тасс, точно заправский взломщик, преодолел перила крыльца. Скользнул к двери и оглядел подвесной переход. Нет ли кого? Ни души не было видно, и Кендер махнул рукой спутником. Дескать, все в порядке. А сам обследовал замок, с удовлетворенной улыбкой извлек нечто из поясной сумки. И через несколько секунд дверь Тикиного дома распахнулась. «Прошу», — по-хозяйски раскланялся Тасельхов. Беглецы забились в маленький домик. Росуму варвару пришлось нагнуться, чтобы не стукнуться головой о потолок. Тасс поплотнее задернул занавески, Стурм притащил кресло для дамы, и варвар тотчас устроился у нее за спиной. Рейстлин разжег огонь. «Придется караулить», — сказал Танис. Карамон кивнул. Он уже стоял у окошка, глядя в ночную тьму. Сквозь щель между занавесками в комнату проникал свет уличного фонаря. На стенах шевелились темные тени. Долгое время все молчали, приглядываясь друг к другу. Усевшись, Танис повернулся к женщине. «Голубой хрустальный жезл исцелил того человека», — сказал он негромко. «Каким образом?» «Не знаю», — смешалась она. «Он у меня недавно...» Танис посмотрел на свои несчастные изодранные ладони и протянул их женщине. Побледнев, она медленно приблизила к ним жезл, тотчас же замерцавший голубым светом. От прикосновения к нему у Таниса на какой-то миг слегка закололо во всем теле, а руки прямо на глазах перестали кровоточить, кожа сделалась гладкой без единого шрама, а боль стала уменьшаться и скоро пропала совсем. «Истинное исцеление», — выговорил он потрясенно. Глава 4. Распахнутая дверь. Бегство в темноту. Рейстлин присел у очага, потирая худые руки и протягивая их к крохотному огоньку. Золотые глаза его не покидали хрустального жезла, лежавшего на коленях у женщины, и светились, как показалось Танису, ярче пламени. «А ты что думаешь?» — спросил его Танис. «Если она шарлатанка, то из хороших», — задумчиво отозвался маг. «Как смеешь ты, червь, называть дочь вождя шарлатанкой?» Рослый варвар шагнул к Рейстлину, угрожающе сдвинув темные брови. Карамон тут же издал что-то вроде низкого горлового рычания и, покинув окно, встал позади брата. «Речной ветер», — женщина взяла спутника за руку. «Пожалуйста, не надо. Он вовсе не хотел обидеть меня. Они не доверяют нам и правильно делают. Они же нас совершенно не знают». «А мы их», — проворчал мужчина. «Нельзя ли осмотреть жезл?» — спросил Рейстлин. Золотая луна кивнула и подала ему посох. Маг протянул к нему длинную костлявую руку, но едва коснулся его, и полыхнула яркая голубая вспышка, сопровождаемая резким щелчком. Маг отдернул руку, вскрикнув от боли и неожиданности. Карамон ринулся вперед, но Рейстлин остановил его. «Нет, Карамон», — хрипло прошелестел он, растирая пострадавшую руку. «Госпожа здесь ни при чем». И правда, женщина недоуменно разглядывала жезл. «В чем же дело?» — ничего не понимая, спросил Танис. «Он же лечит, он же и ранит». «Просто он знает, что делает». Рейстлин облизнул губы, его глаза ярко светились. «Вот смотрите. Карамон, возьми жезл». «Я? Ну уж нет». И воин шарахнулся прочь, как от змеи. «Возьми», — приказал Рейстлин. Карамон нехотя протянул дрожащую руку. Его мускулы подергивались от напряжения, пальцы никак не решались сомкнуться. Наконец, плотно зажмурившись и стиснув зубы в предчувствии боли, Карамон взялся за посох, и ничего не произошло. Изумленный Карамон широко раскрыл глаза, заулыбался и помахал жезлом. «Видели?» — Рейстлин походил на фокусника, удивившего публику хорошим трюком. «Лишь те, чья душа добродетельна и проста, лишь чистые сердцем...» — его сарказм был очевиден. «Лишь чистые сердцем могут прикасаться к жезлу, ибо это в самом деле священный жезл исцеления. На нем благословение какого-то бога. Нет, это не магия. Ни один известный мне волшебный предмет такими свойствами не обладает». «Тихо!» — раздался голос Тасельхофа, сменившего Карамона возле окна. «Стражники Теократа!» — предупредил он тихо. Все замерли. Сделалось слышно, как шлепали по подвесным мосткам, укрепленным на упругих сучьях валинов, гоблинские широкие лапы. «Никак обыскивают один дом за другим», — не веря собственным ушам, прошептал Танис. Было отчетливо слышно, как тяжелые кулаки молотили в соседние двери. «Именем искателей откройте!» — проквакал чей-то голос. И после некоторой паузы продолжал. «Похоже, никого нет дома. Высадим дверь?» «Нет», — сказал другой голос. «Доложим Теократу, пускай сам ее выламывает, если больно охота. Вот если бы она была не заперта, тогда другое дело. Тогда бы мы имели право войти». Танис быстро поглядел на дверь, благо он сидел как раз напротив нее. И волосы шевельнулись на голове. Он бы мог поклясться, что они заперли дверь и заложили засов. Но что за напасть? Она была чуть-чуть приоткрыта. «Дверь!» — шепнул он. «Карамон!» Воитель уже стоял у входа, прижавшись спиной к стене, готовый сражаться. Снаружи прошлепали шаги и остановились у порога. «Именем искателей, откройте!» Гоблины начали лупить в дверь и удивленно остановились, когда она отошла внутрь. «Никого», — проговорил один. «Пошли дальше». «Никакого воображения у тебя, Грум», — сказал другой. «Неужели не ясно, что здесь можно разжиться парой монет?» В дверь просунулась гоблинская голова. Взгляд ее остановился на Рейстлине, который спокойно сидел, прислонив свой посох к плечу. «Ого! Смотри-ка, что я нашел! Посох!» Глаза гоблина разгорелись. Он шагнул к Рейстлину, его напарник двигался следом. «А ну, дай сюда посох!» «Держи!» — прошипел маг, протягивая стражнику посох. «Ширак!» Хрустальный шарик ярко вспыхнул. Гоблины хором взвизгнули и зажмурились, нашаривая мечи. Тут из-за двери выскочил Карамон, сгреб обоих за шеи и стукнул головами. Два вонючих тела осели на пол и остались лежать. «Убил?» — спросил Танис. Карамон нагнулся, осматривая стражников при свете посоха Рейстлина. «Боюсь, что так», — вздохнул богатырь. «Слишком крепко я их приложил». «Все одно к одному», — сказал Танис угрюмо. «Укокошили еще двух слуг Теократа, и теперь он уж точно натравит на нас весь город. Так что тихо пересидеть несколько дней не получится. Надо убираться отсюда. И лучше будет, если вы двое отправитесь с нами», — повернулся он к варварам. «Хотя не вполне ясно, куда мы идем», — проворчал Флинт раздраженно. «Куда, кстати, вы направлялись?» — спросил Танис речного ветра. «В гавань», — ответил тот нехотя.
«Мы слышали о тамошних мудрецах», — сказала Золотая Луна. «Мы надеялись, они разберутся с этим посохом. Видите ли, песня, которую я пела, все так и было на самом деле. Голубой жезл спас нас обоих».